В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову 16 июня оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стало то, что в подписных изданиях продавалась книга под названием «Еду в Магадан» белорусского анархиста Игоря Оленевича, осужденного на 20 лет колонии. Книгу издали при поддержке Федерации анархического Черного Креста, которая признана в России нежелательной организацией. А за два месяца до этого, в апреле 2025 года, правоохранительные органы пришли с проверкой в подписные издания. Позже магазин оштрафовали на 800 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. В конце мая московский книжный магазин «Фаланстер» и его основателя Бориса Куприянова оштрафовали на 80 и 40 тысяч рублей за продажу той же книги «Еду в Магадан». А на днях в отношении магазина составили еще и протокол о пропаганде ЛГБТ. В начале июня детское издательство «Белая ворона» сообщило, что временно снимает с продажи несколько книг о Петсене и Финдусе шведского автора Свена Нуртквиста. 20 лет назад их перевела правозащитница Александра Поливанова, а в конце мая российский Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. По закону переводчик книги приравнивается к автору, поэтому издательству необходимо изменить маркировку детских книг на 18+ и добавить на обложке стикеры с плашкой иноагента и соблюсти другие формальные требования. Это 2025 год. И всего несколько новостей последних месяцев из мира российской книжной индустрии.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину все чаще можно слышать новости о запрете книг и появлении неугодных авторов. О давлении на издательства и книжные магазины, о размахе цензуры и самоцензуры и о том, как спасаться в этой ситуации читателям и авторам, мы и поговорим сегодня. Помогут нам в этом технический директор издательства Freedom Letters Владимир Харитонов, соучредитель издательства Видим Букс Александр Гаврилов и блогер, писатель и журналист Сергей Лебеденко. История цензуры в России по своей продолжительности почти равна истории самой России. Мы еще в 2020 году записали два подкаста о появлении цензуры в России в широком смысле этого слова, где рассказывали и о перечне отреченных книг 1073 года, первом религиозном проявлении цензуры, и о появлении светской цензуры с приходом к власти Петра I, и о том, как работал главный советский орган цензуры – Главлит. Оба подкаста можно послушать на привычных вам подкастовых платформах. Их можно найти по названиям «Как в России появилась цензура» и «В СССР цензуры нет». В современной России цензура запрещена Конституцией, но попытки государства вмешаться в деятельность издательств и редакций, пожалуй, не прекращались и после перестройки, а с приходом к власти Владимира Путина стали заметнее, рассказывает Владимир Харитонов.
Я, поскольку в свое время работал в издательстве «Ультракультура», которое когда-то организовал Илья Кормильцев, то, в общем, я хорошо помню, что какие-то попытки что-то сделать с книгоизданием, какими-то ограничениями и так далее, были, в общем, довольно давно. Ну, то есть что-то там запретить, там рассказывать о художественных книгах, о наркотиках, например. Это все 2005, 2006, 2007 годы. И, собственно, две книжки издательства были, по ним было принято решение судебное о ликвидации тиража, например. Просто потому, что с 90-х годов в законе о обороте наркотиков сохранилась статья о том, что реклама наркотиков запрещена, а поскольку любые термины типа реклама или пропаганда позволяют очень расширительное толкование, то, в общем, любое упоминание тоже было сомнительным с точки зрения закона, ну, а всякие люди этим пользовались. Но полным фронтом такое наступление цензурное началось, мне кажется, где-то в начале 20-х, во время войны, когда писатели стали громко говорить о том, что они по поводу этой войны думают. Власть, которая раньше книжек не читала, она и часто их не читает, конечно. Но просто она обратила внимание, что есть люди, которые читают книжки писателей, которые говорят о войне. И это люди, которые имеют вес публичный и большое влияние. Ну, тот же Акунин, например. Сложно найти другого писателя, который сравнится с ним по тиражам в России за последние 20 лет. Миллионы людей читали его книги. Соответственно, это потенциальная аудитория, которая может услышать его голос, может прислушаться к его голосу. И власть обратила на это внимание и, собственно, стала гайки и в книжной сфере подкручивать. Ну и кроме того, введение закона о запрете пропаганды ЛГБТ, в том числе в книгах. Но ограничения начались, конечно, еще раньше, это 2013 год, когда была запрещена пропаганда ЛГБТ для подростков. Но тогда это все просто решалось для издателей расстановкой возрастной маркировки. А начиная с 2022 года это все уже стало такой серьезной историей, что, собственно, мы сейчас и видим. То есть вот нынешнее дело издателей, которое раскручивается, оно, в общем, связано именно с этим законом.
Дело издателей, о котором говорит Владимир Харитонов, появилось весной 2025 года. В середине мая суд в Москве отправил под домашний арест трех сотрудников издательства «Попкорн Букс» и «Индивидуум». Оба издательства входят в группу «Эксмо». Под арестом оказались один из руководителей издательства Дмитрий Протопопов, директор по продажам Павел Иванов и отвечавший за склад и распространение литературы Артем Вахляев. Дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, сотрудники издательства, цитирую, «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ». Несуществующее международное движение ЛГБТ в России признали экстремистской организацией. И по данным правозащитного проекта «Первый отдел», обвиняемым вменили распространение более 900 экземпляров книг, которые, опять цитирую, «формируют ЛГБТ-идеологию». Среди них, например, книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Екатерины Сильвановой об истории любви пионера и вожатого. С критикой на «Лето в пионерском галстуке» его издатель еще в 2022 году обрушился писатель Захар Прилепин. «Я бы всю вашу контору сжег бы, пока вы дома спите», – писал он в своем телеграм-канале. А вскоре депутаты приняли закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. И книга «Лето в пионерском галстуке» пропала из продажи. Ее авторов, покинувших Россию, внесли в реестр иностранных агентов, а издательства и магазины начали масштабную ревизию своих фондов, искали запрещенные. Но дело в том, что в России, хотя и существует официальный список запрещенной литературы, подавляющего большинства книг, за продажу которых сейчас штрафуют книжные магазины и издательства, в нем нет.
Речь идет о перечне экстремистских материалов Министерства юстиции, который пополняется по решениям судов. В нем сейчас почти 5500 наименований, и это не только книги, но и интернет-страницы, песни и даже картинки. Ну а поскольку исчерпывающего списка книг, попадающих под действие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды или неправильных по другим причинам, не существует, издатели и продавцы, по словам Владимира Харитонова, включают самоцензуру.
Темы, конечно, известны. Это все, что касается ЛГБТ. Это все, что касается, не дай бог, сравнения нацистской Германии и Советского Союза. По этому поводу уже есть отдельный федеральный закон. Скоро, с 1 сентября, вступает в силу новый закон о запрете пропаганды наркотиков. И там кары такие же, как и в законе о пропаганде ЛГБТ. Соответственно, сейчас издатели заняты тем, что ищут наркотики в своих книжках, не подозревая, старательно пытаются от них как-то избавляться. Зона мутная, она сделана такая специально, чтобы народ напрягался, я имею в виду книжный прежде всего, по, мне кажется, довольно простой причине. Содержать гослит государство сейчас не может. Оно вообще не может сейчас организовать бесперебойную машину цензуры, как это было в советские времена. Для этого нету ни сил, ни ресурсов, ни людей, ни средств, ничего этого нету. Просто в гослите работало несколько десятков тысяч человек по всей стране. Это была хорошо организованная, ну, в советские времена умели хорошо организовать машину репрессий. Вот ее организовали. В России нынешней это организовать просто невозможно. по техническим, экономическим причинам, а также потому, что режим вообще не отличается большой эффективностью. Поэтому проще всего создать атмосферу страха и заставить издателей заниматься самоцензурой, оглядываться на свой день и ждать, откуда прилетит. И время от времени тем же самым издателям посылать какие-нибудь двусмысленные сигналы, чтобы они сами не понимали, откуда, собственно, прилетит, и пугать их со всех сторон. Вот это прекрасно. Вот то, чем, собственно, занимается режим. Плюс к этому, не надо забывать, что режим-то ведь большой, в нем много есть разных частей. Одна из частей – это, например, правоохранительная система, у которой просто есть план. У них есть статья, та же самая ЛГБТ-пропаганда или противодействие международному движению ЛГБТ. А это международное движение ЛГБТ нужно поймать, его нужно ущемить, участников его нужно идентифицировать и наказать. И оно работает по этому плану. И вот пришли к издателям, которые уже занимаются этой самой пропагандой. Это все работает само по себе.
Так, после возбуждения дела против сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum, как минимум три российских издательства – «Самокат», «Рипол» и «Эксмо» – отправили в книжные магазины списки книг, которые следовало срочно изъять из оборота, пишет BBC. Причем списки издательства составляют самостоятельно, выбирая из ассортимента книги, которые могут попасть под закон о пропаганде ЛГБТ. Сергей Лебеденко сравнивает цензуру в России с тяжелым онкологическим заболеванием.
Все последние 2 года велась такая подготовка к тому, чтобы себе государство полностью книжный рынок подчинило. Сначала ввели все цензурные законы, потом были созданы органы, которые будут за ними надзирать за этой цензурой. Например, экспертный совет при Российском книжном союзе, который возглавляет Сергей Степашин, и куда входят представители Роскомнадзора, РПЦ, Генпрокуратуры и других органов, который должен как раз наблюдать за тем, чтобы ходили на прилавки и на библиотечные полки только правильные книги. Помимо этого, существуют и все предпосылки для самоцензуры, когда у вас есть закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды, о запрете так называемой пропаганды феминизма, child-free и так далее. Причем все эти законы намеренно, на мой взгляд, написаны достаточно расплывчато, чтобы у участников рынка возникли подозрения по поводу любой, в принципе, книги, где хотя бы намек на что-то подобное можно увидеть. Две девушки сидят на кровати, читают книжку. Но если они читают книжку, то хорошо. Если они что-то обсуждают или что-то там, не знаю, обнимаются или еще что-нибудь, это все. Это уже повод для того, чтобы книгу или зацензурить, или как какую-то сцену убрать. Сейчас такая проблема, что ты либо не соблюдаешь цензуру, и тогда тебе может прилететь. Или ты соблюдаешь цензуру, и у тебя катастрофически падают доходы, потому что все книжки, которые люди читают, они подцензурные. Так, например, издательство АСТ потеряло Владимира Сорокина, потому что сняли с продажи его книжку «Наследие». Сорокину это, ну, понятное дело, естественно, не понравилось, поэтому Сорокин теперь издается в издательстве Freedom Letters за рубежом. Запретили книгу «Маленькая жизнь» Хани Янагихары, которая была едва ли не главной книгой 2015 года, которая рассказывает про парня-гея и его троих друзей, об их жизни и об его страданиях. Теперь ее нельзя продавать, потому что это сказал тот самый экспертный совет при Российском книжном союзе. «Лето в пионерском галстуке», с него все началось. Тоже это была книга с сумасшедшими абсолютно тиражами, ее теперь тоже нельзя продавать. Буквально вот новость последних дней, что в сервисе Яндекс.Книги исчезла с полки книга про ВИЧ-эпидемию в Советском Союзе и в России. Единственное, каким образом ее можно легально почитать или добыть какую-то печатную версию, пока она не закончилась, или купить на Яндекс.Маркете. Но и то, можно это будет сделать в ближайшие дни или нет, еще непонятно. Возможно, может, ее уберут. Сейчас цензура в России — это такая раковая опухоль, которая пускает метастазы, и вот эти метастазы, они что-то захватывают. То есть это не какой-то центральный орган, который принимает решение, вот сейчас Быкова всего изымем, или там сейчас в библиотеке спустим, что теперь нельзя ЛГБТ. То есть, условно, когда начались иноагентства писателей, 22-23 году и уголовные дела тоже против Быкова и Акунина, это же было в основном не за книги, а за их высказывания. А уже после того, как, ну, то есть Акунин что-то сказал в интервью, на него завели уголовное дело. После этого изымают книги. То есть сначала это началось чисто из-за того, что вот есть такая личность этого писателя, который на словах ай-яй-яй там как-то дискредитирует нашу армию. Значит, теперь его книги тоже надо изъять, потому что, не дай бог, там что-то будет тоже против традиционных ценностей. Дальше уже пошли книги, да, то есть когда какой-то отдельный человек видит книгу, начинает на нее жаловаться, жалоба приходит в прокуратуру, да, или доносы доходят до издателя, он начинает эту книгу сам изымать, или прокуратура выпускает распоряжение изъять из книги, из продажу. Или тот самый экспертный совет при Книжном Союзе, понятно, он не орган исполнительной власти, он не может выпускать какие-то предписания, но он может давать рекомендации. Он дает рекомендацию, что вы, конечно, можете сейчас продавать «Маленькую жизнь», но лучше вам этого не делать. И издатель, поскольку не хочет рисковать штрафами, а теперь еще и жизнью и здоровьем своих сотрудников, он эту книгу из продажи изымает, потому что проще изъять одну книгу из продажи, чем потом закрываться. Ну вот, то есть такая ползучая цензура, которой центрально никто не управляет, но при этом все знают, что если кто-то захочет, он может книгу запретить. И понятно, что в какой-то момент возникнет конфликт интересов, потому что какая-то книга будет нужна кому-то из государственных органов, а кому-то нет. И из-за этого получится конфликт. Я думаю, что это в какой-то момент произойдет. Может быть, уже в следующем году.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о книжной цензуре.
По словам Александра Гаврилова, в текущей ситуации главная для издателей и распространителей проблема заключается как раз в том, что четких правил, что можно, а что нельзя, государство не устанавливает.
Создан прецедент массового государственного запугивания, и не создано никаких законодательных документов, на которые можно было бы ссылаться. Поэтому большая часть того, что сейчас выглядит как цензурное воздействие или самоцензурное воздействие, это реакция на запугивание, это реакция на страх. Известно, что арестованы люди по обвинению в пропаганде ЛГБТ. Это создает для всех остальных участников книжного рынка, издателей, книготорговцев, книгораспространителей, библиотекарей, невнятные риски. Они никак не описаны, они никак не могут быть предсказаны. Но поскольку этот риск имеется, то система в целом пытается его минимизировать. Да? С одной стороны, вроде бы, ничего не запрещено. Более того, у нас на прошлой неделе Владимир Владимирович Путин объявил, что он против запрета ЛГБТ-отношений, что это мы так вот против того, чтобы люди, которые еще пока не утвердились окончательно в своих воззрениях, мы, значит, против того, чтобы их к чему-нибудь склоняли, а жить-то взрослые люди могут как угодно, я же против запрета ЛГБТ-отношений, сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, чтобы все окончательно сошли с ума и боялись уже не как пуганая ворона куста, а даже тени куста или воспоминания о тени куста. То же самое касается работы с иноагентами. С одной стороны, формальная процедура не запрещает их участие в работе над книгой, создаются отдельные банковские счета, на них переводятся вознаграждения. Все, казалось бы, формально нормально. Но поскольку возбужденные общественники и рядовые ФСБшники на местах непременно придут проверять, где это тут крамолой пахнет, система пытается минимизировать риски. Именно непредсказуемость претензии и непредсказуемость наказания и создают ту ситуацию, в которой мы находимся. Реагируют на нее российские книгоиздатели, книготорговцы очень по-разному, в меру собственной смелости, но это так и на все люди так немножко реагируют.
Дошло до того, что издательства стали создавать отдельные службы, которые проводят аудит текстов в поисках запрещенных высказываний. И нередко, по словам Александра Гаврилова, это приводит к курьезам.
Уже сейчас созданы юридические службы внутри издательств, которые не юридические службы, которые занимаются там созданием договоров и какими-то внешними коммуникациями, а юридические службы, которые занимаются тотальным аудитом текста. Это может быть связано с работой с новыми текстами или даже со старыми текстами. Какие-то книги классического наследия изымаются из продажи. Недавно случилось поразительное в своем комизме, но неизбежное событие. Есть такой русский писатель Вячеслав Рыбаков, автор некоторого количества довольно талантливых фантастических романов. В том числе вместе с коллегой Алимовым они написали под коллективным псевдонимом Хольм Ван Зайчик некоторое количество романов про счастливую Ордусь, в которую давным-давно объединились Орда и Русь, Великая Орда и Русь. И вот теперь, значит, в этой Ордусе происходит действие нескольких фантастических романов. Писатель Рыбаков занимает радикально прогосударственнические позиции. Главный враг писателя Рыбакова – это либерал, который прокрался и пакостит в мозг современника. По этому поводу писатель Рыбаков написал несколько романов, в которых есть отрицательные герои, гнусные негодяи, которые позволяют себе высказывания чудовищные. Например, допускают возможность прав человека, ну или еще какие-то такие мерзкие либеральные штучки. И вот крупное столичное издательство решило переиздать писателя Рыбакова. Что происходит дальше? Тексты его попадают в юридическую службу, подвергаются тотальному аудиту, и, естественно, из них вычеркиваются все реплики этих, значит, главных отрицательных героев, которые, собственно, и есть единственный смысл существования этого текста, потому что все то, что говорят эти герои, нельзя печатать, даже если они отрицательные. Что дальше делать с рекомендациями этих юридических служб? Издатели решают сами. И надо сказать, что тут, так сказать, спектр реакций довольно широкий. Есть издательства, которые говорят автору: послушай, ну, если можно переписать вот эту фразу, пожалуйста, перепиши эту фразу. Есть издательства, которые отказываются или даже просят вернуть из магазина уже отпечатанные книги со словами: если там все это, то мы, значит, больше не принуждаем книгораспространителей распространять наши книги. Но есть и гораздо более яркие решения. Как мы видим, и первое, и второе предложение автору что-то переписать и предложение магазину вообще забыть о том, что такая книжка существует, они исходят из предположения о том, что факт самоцензуры следует скрыть от взгляда читателя. Таких случаев довольно много. Но есть случаи противоположные. И мне кажется, что это случаи как раз демонстрации большой смелости. Я имею в виду такие случаи, когда отважные издатели принимают решение закрасить черной краской те фрагменты внутри текста, которые могут вызвать вот это самое юридическое сомнение. Например, выпуская книжку Каннингема с запечатанными строчками, а кое-где страницами, выпуская биографию Пьера Паоло Пазолини с закрытыми черными плашками, всеми фрагментами, которые так или иначе упоминают гомосексуальность режиссера, выпуская книгу Салмана Ружди «Нож», посвященную гонениям на свободу слова. Что делает издатель в действительности? С одной стороны, он отмечает какое-то место, которое не может быть помещено в книжный магазин. С другой стороны, он дает читателю понимание, что это место вообще существует. Ну и, честно говоря, да, в эпоху соцсетей мы понимаем, что не проходит и там, не знаю, 2-3 недель, как подробное сообщение о том, что же именно находится вот под этой черной плашкой, оказывается доступно в Фейсбуке, ВКонтакте.
В этих условиях, пожалуй, больше всего проблем возникает у библиотек. Потому что если авторы боятся печатать в России, он может обратиться в зарубежное издательство. Издательство российское, если опасается чего-то, может просто отказаться от книги, уговорить автора на исправление спорных предложений или демонстративно указать на вынужденную цензуру, вымарывая страницы текста из уже напечатанной книги. Распространители, магазины могут отказаться продавать сомнительную книгу или установить на нее маркировку 18+, или продавать ее, упаковав предварительно в бокс или непрозрачную пленку. В библиотеках же все гораздо сложнее.
Моему другу, поэту Вере Полосковой, написала ее читательница, которая взяла в районной библиотеке книжку детских стихов «Ответственный ребенок». И пока дошла до дома, обнаружила, что у нее там 100 пропущенных звонков из библиотеки. Библиотекарша, который ей выдала, звонил ей с ужасом, с просьбой немедленно вернуться и отдать книжку обратно. Я не имела права вам ее выдавать. Я уж не помню, какое было слово крамола, экстремизм. Кажется, экстремизм находится в этой детской книжке, выпущенной, кажется, десятилетия назад.
Кроме проверки фондов на наличие книг иноагентов или тех, кого власти включили в списки террористов и экстремистов, библиотеки обязаны следить за тем, чтобы не распространять материалы из перечня Минюста. Там больше 5000 наименований. Но и это еще не все. Библиотеки накажут, если найдут вполне невинную, но изданную на неправильные деньги книгу.
Неправильными будут считаться книги, напечатанные за счет организаций, признанных в России нежелательными, потому что распространение информационных материалов, издаваемых нежелательными организациями, законом запрещено. Но никаких официальных разъяснений, как трактовать этот запрет, если книга не связана напрямую с деятельностью таких организаций, не существует. BBC приводит примеры. Европейский университет в Санкт-Петербурге оштрафовали за хранившиеся в его библиотеке книги о музеях Лао-цзы, изданные при поддержке фонда Сороса. Суд также постановил эти книги уничтожить. В Якутии директора университетской библиотеки оштрафовали за книги автора, именем которого названа нежелательная организация. Директор безуспешно доказывала, что автор не мог иметь отношения к деятельности этой организации. Наименование организации в решении суда скрыто, но можно предположить, что речь идет о книгах умершего в 1985 году немецкого писателя Генриха Бёля, именем которого назван созданный после его смерти фонд. А этот фонд признали нежелательным в 2022 году. Журналисты BBC подчеркивают, нежелательных организаций в России сейчас более 230, но списков изданных ими книг и методик их выявления нет, что не мешает властям искать запрещенные книги в региональных библиотеках и штрафовать директоров. Разговор о книжной цензуре в России, о том, как ее обходят, и о том, почему власти не доверяют читателям, продолжим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.